говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. 5 лет со дня ареста Алексея Пичугина. Судебные заметки из современной России. Берия и восстание рабочих и служащих Берлина 55 лет назад. Новые исследования и документы. Летние лагеря по правам человека на Украине и памяти режиссера Сиднея Поллока. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Девятнадцатого июня исполнилось 5 лет со дня ареста одного из главных фигурантов дела ЮКОСа – Алексея Пичугина. В результате нескольких судебных процессов, которые, по оценкам многих специалистов, не соответствовали нормам справедливого судопроизводства, Пичугин осужден к пожизненному заключению за убийство. При этом ни по одному из обвинений суду не было предъявлено ни одного прямого и неопровержимого доказательства вины Алексея Пичугина. Журналист Вера Васильева опубликовала на интернет-портале «Права человека в России» серию интервью с известными в России людьми и попросила их проанализировать события вокруг дела Пичугина. Я передаю микрофон Владимиру Ведрашко.
Вера Васильева, журналист, судебный репортер, внимательно следящий за развитием дела Пичугина, дела ЮКОСа в целом, но особенно дела Пичугина. Исполнилось 5 лет со дня ареста Алексея Пичугина, одного из главных фигурантов по делу ЮКОСа. И в связи с этим Вера Васильева обратилась к нескольким заметным в общественной жизни людям с просьбой дать оценку этому периоду.
Я узнала мнение о деле Пичугина очень разных людей, как наблюдавших за развитием событий страны, так и находящихся внутри. Важно, что ни один из тех, к кому я обратилась, не отказал мне в интервью. И если раньше мне нередко приходилось сталкиваться с тем, что люди плохо осведомлены, что их отпугивает тяжесть предъявленных Пичугину обвинений, то теперь отношение к делу Пичугина оказалось однозначным. На мои вопросы отвечали правозащитники Елена Боннер, Светлана Ганушкина, Людмила Алексеева, поэтесса и радиоведущая Нателла Болтянская, политик Алексей Мельников и бывший вице-президент ЮКОСа Леонид Невзлин.
Вы говорите, что раньше сама тяжесть обвинений, которые были предъявлены Алексею Пичугину, отпугивала многих людей.
Прежде всего, я могу судить об этом по поведению средств массовой информации. Я ходила на все заседания суда по делу Алексея Пичугина и в 2006, и в 2007 году. И зал, как правило, пустовал. Я сама неоднократно предлагала свои материалы для публикации в различных СМИ, но, как правило, просто не получала ответа на свои предложения. Соглашались со мной сотрудничать единицы. И прежде всего это было Радио Свобода и портал «Права человека в России».
Давайте вернемся теперь к вашим нынешним интервью. Почему вы обратились именно к Елене Боннер, Светлане Ганушкиной? Почему вы не обратились к людям, которые придерживаются обвинительного уклона? Ведь их аргументы тоже могли бы быть интересны.
Я думаю, что их аргументы хорошо слышны и без моей помощи. Эти аргументы тиражируют те государственные телеканалы, а, безусловно, телевидением не может конкурировать ни одно средство массовой информации. Их аргументы публикуются в интернете, на тематических сайтах. А мне же хотелось узнать мнение тех людей, которые уважаемы в обществе, которому прислушиваются как в России, так и за рубежом. Я думаю, что эти люди не ангажированы, я думаю, что их точка зрения нет предвзята. И поэтому я считала важным, чтобы слушатели и читатели услышали то, что думают о деле Пичугина именно эти люди.
В недавнем интервью французской газете «Монд» премьер-министр России Владимир Путин сказал, цитирую по официальному тексту перевода этого интервью: «Что касается Ходорковского, то дело в том, что он нарушил закон, многократно и грубо. Больше того, часть группы, в которую он входил, обвиняется, и это судом доказано, в совершении преступлений против личности, а не только в сфере экономики. За ними убийство и ни одного человека». Я попросил Веру Васильеву прокомментировать утверждение премьер-министра о якобы доказанности судом тех преступлений, которые инкриминируются Пичугину, одному из тех, кто, очевидно, по словам Путина, входил в преступную группировку Ходорковского.
Это утверждение заставило меня предположить, что премьер-министр Путин, по меньшей мере, плохо осведомлен о деле Пичугина, потому что ни в первом деле, ни во втором деле нет прямых доказательств вины Пичугина. Главный свидетель обвинения по второму делу недавно, а точнее 21 апреля, на процессе Леонида Невзлина признались, что они оговорили Алексея Пичугина и Леонида Невзлина. А ведь их показания были ключевыми. Они лежали в основе приговора Пичугина.
А не нарушил ли премьер-министр Путин закон, обвинив людей в убийстве, в то время, когда их дела, часть этих людей рассматривается в суде, часть людей осуждена, но по многочисленным свидетельствам приговоры вызывают большие сомнения. У вас не было разговоров на этот счет с адвокатами?
Вы совершенно верно отметили и напомнили мне о том, что часть людей еще даже не осуждена. Процесс Леонида Невзлина еще только идет в суде, а между тем уже делаются утверждения о том, что некие люди совершали убийство, и эти люди были из руководства ЮКОСа.
Из ответов бывшего вице-президента ЮКОСа Леонида Невзлина на вопросы Веры Васильевой.
Я наблюдаю за сопровождением этого процесса. Я бы сказал, за ужасным силовым сопровождением, которое осуществляет ФСБ и прокуратура. И ужасным пиаровским сопровождением, которое, я думаю, тоже осуществляет ФСБ и прокуратура. И пришел к нескольким выводам для себя. Прежде всего, установка «помазать ЮКОС убийствами», то есть обвинить компанию в преступлениях против личности, пришла с самого верха. Об этом заявил Путин в одном из первых интервью после ареста Пичугина и Лебедева. И заявил как об однозначно известном факте, что за ЮКОСом есть какие-то кровавые дела.
Это был ответ Леонида Невзлина. Продолжает Вера Васильева.
Я ожидала, что, возможно, некоторые из сторонних наблюдателей менее осведомлены в деле Пичугина, хуже в нем ориентируются. Но это оказалось не так. Люди внимательно следят за процессом и знают о самых последних событиях, в том числе и о признаниях лжесвидетелей на процессе Леонида Невзлина. Меня также поразило отношение самого Леонида Невзлина к этому делу. Он действительно к нему относится как к делу своей чести, я имею в виду помощь Алексею Пичугину в его освобождении.
Вы употребили слово «дело чести». Много ли вы видели честных людей во время процесса со стороны обвинения? Быть может, там есть люди, которые оперируют фактами, в которых они не сомневаются. Я сейчас не говорю о заказных, о предвзятых. Но не попадались ли вам люди, которые искренне верят в то, что они говорят, и при этом они говорят вещи, которые работают против Алексея Пичугина?
Безусловно, такие люди были, хотя их было очень мало. Прежде всего, мне бы хотелось сказать о государственном обвинителе Борисе Локтионове, который вел первое дело Алексея Пичугина. Он это дело до конца не довел. По необъясненным причинам он был отстранен. И как комментировали адвокаты, как рассказывали мне родственники Алексея Пичугина, с их точки зрения Борис Локтионов работал именно как непредвзятый профессионал. Вполне возможно, если мы считаем дело ЮКОСа политическим и дело Пичугина политическим, что именно поэтому он и был отстранен.
Напомню, что я беседую с журналистом Верой Васильевой, которая взяла интервью у известных в России общественных и политических деятелей в связи с исполнившейся 5-й годовщиной со дня ареста Алексея Пичугина, одного из главных фигурантов дела ЮКОСа. Журналистка задала вопрос правозащитнице Елене Боннер.
Очень жалко, что международная юридическая и правозащитная общественность процесс Пичугина воспринимает как вторичный или даже третичный на фоне таких громких и общеизвестных имен, как Ходорковский, Лебедев, Алексанян, Бахмина. Мне кажется, что преступная фальсификация судебного процесса наиболее наглядна именно в деле Пичугина. Процесс Пичугина один из самых демонстративных в том, какова российская судебная система последних десятилетий.
Таково мнение Елены Боннер. А вот оценка, которую высказала председатель московской хельсинской группы Людмила Алексеева.
Пичугин и Лебедев были арестованы до Ходорковского, и потому как шли их дела, было очевидно, что эти два человека арестованы в надежде следователей, что они дадут показания, компрометирующие главу ЮКОСа. Но у следователей и тех, кто отдавал им приказы, получилась накладка, потому что оба этих человека оказались очень стойкими и никаких компрометирующих показаний на Ходорковского не дали. А от Пичудина ждали, что он обвинит в убийствах и Ходорковского, и его друга и компаньона Невзлина. Приговор был местью ему за то, что он не оправдал ожиданий, не дал тех показаний, которые хотело добиться от него следствие, не оболгал людей, которые к убийствам причастности не имеют, и себя не признал убийцей. Вот за честность, порядочность и человеческое достоинство Пичудин так жестоко наказан.
И в заключение приведу еще несколько оценок, которые дал депутат Государственной Думы 1-3 созывов, член партии «Яблоко» Алексей Мельников.
На мой взгляд, деятельность так называемого следствия, так называемых судов в отношении Алексея Пичугина сами должны служить предметом независимого от группы Путина расследования. Сам же Алексей Пичугин, как человек, по моему мнению, невинно осужденный, должен быть освобожден из заключения и полностью реабилитирован. Дело Алексея Владимировича Пичугина, на мой взгляд, целиком политическое. Представляется, что не имеет это дело отношения ни к профессиональному расследованию тех или иных событий, ни к правосудию. Прошло уже больше 5 лет с момента, когда это дело началось, и все более становится понятным, зачем дело Пичугина потребовалось. Нельзя правильно понять то, что происходило с Алексеем Пичугиным в последние годы, если не рассматривать его в контексте отъема компании «ЮКОС» у его акционеров группы лиц, приватизировавших институты государственной власти, превратившие эти институты в инструмент передачи частной собственности под собственный контроль.
Это было мнение Алексея Мельникова, политика, бывшего депутата Государственной Думы. Его интервью, как и интервью Елены Боннер, Людмилы Алексеевой, Нателлы Болтянской, Светланы Ганушкиной и Леонида Невзлина, публикуются на правозащитном портале «Права человека в России». 19 июня исполнилось 5 лет со дня ареста Алексея Пичугина, отбывающего ныне пожизненное наказание по обвинению в убийствах.
С журналистом Верой Васильевой, автором серии интервью по делу Пичугина для портала «Права человека в России», беседовал Владимир Ветрашко. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Пятьдесят 5 лет назад, 17 июня 1953 года, в столице ГДР в Восточном Берлине вспыхнуло восстание рабочих и служащих, эхо которого сказалось на судьбе старшего брата Советского Союза. Об этом восстании, подавленном с помощью советских танков, и о его последствиях в материале моего коллеги Владимира Тольца.
Как и многие народные бунты, восстание 17 июня было вызвано бедственной экономической и социальной ситуацией в стране. В ГДР она была создана стараниями власти, в июле 52-го провозгласившей курс на ускоренное строительство социализма. В полуголодной, выплачивающей, как и Западная Германия, репарации стране, стали усиленно проводить национализацию и коллективизацию, зажим частников и увеличили нормы выработки на предприятиях. Результат – дефицит продовольствия и потребительских товаров. Причем в продовольственном кризисе пропаганда обвиняла спекулянтов и кулаков. Народ рванул на Запад. Только в 1952 году в ФРГ бежало 180 тысяч человек. В марте 1953, когда умер Сталин и контроль за населением, власть, занятая своей судьбой, несколько ослабила – 50 тысяч человек, а всего за первую половину 1953 года на Запад перебежало 226 тысяч жителей ГДР. Оставшимся в апреле 1953 резко подняли цены на мясо, яйца и сахаросодержащие продукты, в том числе мармелад, главный продукт немецкого завтрака, и увеличили рабочий день. Все это насторожило даже новое советское руководство. В середине мая Советы, новое Бериевское МВД, потребовали от ГДРовского партвождя Ульбрихта сбросить обороты, а в начале июня руководители ГДР вызвали на ковер в Москву. В результате те 9 июня по возвращении из Москвы объявили новый курс. Отказ от планомерного строительства социализма и признание, что в прошлом совершались некоторые ошибки. Но решение ЦК Социалистической Единой Партии Германии о повышении норм выработки для рабочих в целях борьбы с экономическими трудностями не было отменено. Более того, 16 июня 1953 года в газете казенных профсоюзов «Трибуна» опубликовали статью в защиту этого курса. Тем же утром, 16 июня, по Берлину распространился слух, что полиция занимает больницу Фридрихсхайн, строители которой накануне отказались выйти на работу и на общем собрании потребовали отмены повышенных норм. Строители состроек элитного партжилья на Сталин-аллее двинулись к больнице, чтобы освободить своих коллег. Затем демонстрация, численность которой дошла до 10 тысяч человек, двинулась к дому министерств на Лейпцигерштрассе. На митинге там уже звучали политические требования: объединение Германии, свободных выборов, освобождение политических заключенных и так далее. Требовали для ответа Козлобородова, то есть главу социалистической единой партии Германии Ульбрихта. Тот не появился. Решили завтра продолжить. На следующее утро военный комендант советского сектора Большого Берлина генерал-майор Дебрович издал приказ.
С 13 часов 17 июня 1953 года в советском секторе Берлина объявляется чрезвычайное положение. Запрещаются все демонстрации, собрания, митинги и прочее скопление людей более 3 человек на улицах и площадях, а также в общественных зданиях. Запрещается всяческое передвижение пешеходов и транспортных средств с 21 часа до 4 часов. Нарушители этого приказа наказываются по законам военного времени.
Но приказами уже ничего невозможно было остановить. Бунт распространился по стране. Слово моему берлинскому коллеге Юрию Векслеру.
Общее число людей, принимавших участие в протестах, в основном это были рабочие, оценивается по разным источникам от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Протесты были спонтанными, у их участников не было никакого ясного плана действий, как не было и явных лидеров. В период самого восстания власти ГДР заявили о 25 жертвах. На Западе же речь шла тогда о более чем 500 погибших. Историки уже после объединения страны смогли документально подтвердить информацию о 55 убитых, среди которых 34 демонстранта, расстрелянных советскими солдатами и полицией ГДР непосредственно во время подавления восстания в Берлине. В те дни погибло существенно больше людей, но документальных подтверждений обстоятельств их гибели пока не найдено. Восставшим удались даже несколько захватов тюрем и освобождения заключенных. Начавшись 16 июня в Берлине на еще строившейся тогда по образцу Кутузовского проспекта в Москве аллее Сталина, демонстрации и забастовки перекинулись на многие другие города и населенные пункты ГДР. Советские оккупационные власти по решению из Москвы в ответ на просьбу властей ГДР вмешались, объявили 17 июня в Восточном Берлине чрезвычайное положение и, перехватив на время его действия полноту власти, ввели в Берлин танки и быстро и жестоко подавили восстание. В других городах восстание либо прекратилось после сообщений из Берлина о его подавлении там, либо было подавлено местными подразделениями полиции ГДР. Чрезвычайное положение в Восточном Берлине было отменено только 11 июля.
Выступая в те дни в Западном Берлине на церемонии памяти жертв восстания 17 июня, канцлер ФРГ Конрад Аденауэр сказал:
«В глубоком трауре, в глубоком сострадании, в преклоненном восхищении мы чтим память всех мучеников и жертв в борьбе за свободу. Мы будем помнить о них, и я клянусь от имени всего немецкого народа, что мы не успокоимся, пока наши братья не станут свободными, пока Германия не станет снова единой под знаком мира и свободы».
В Советском Союзе, за исключением высшего руководства до слушателей западных голосов, мало кто знал в ту пору о восстании в ГДР. И даже военные отнюдь не все обратили внимание на заметку, опубликованную в «Красной звезде» 18 июня.
Берлин, 17 июня. ТАСС. Вчера в демократическом секторе Берлина имели место волынки на некоторых предприятиях. Поводом к прекращению работ послужило проводившееся в последние дни на некоторых предприятиях повышение на 10% норм выработки, что, однако, было отменено 16 июня. Однако повышение норм явилось только предлогом для провокаторов из числа иностранных агентов, засевших в Западном Берлине, чтобы устроить волынки на предприятиях и вылазки на улицах Берлина. Установлено, что забастовки, которые имели вчера место на некоторых предприятиях, а также провокационные выходки отдельных групп фашистских агентов на улицах демократического сектора Берлина, проводились по единому плану, разработанному в Западном Берлине.
Про этот вымышленный советской пропагандой, но так никем и не найденный план еще долго, уже в постсоветские времена, писали московские историки. Как и про некоторых советских солдат, якобы казненных за отказ стрелять в восставших немецких рабочих. Им в Берлине даже памятник поставили. Сегодня мой берлинский коллега Юрий Векслер рассказывает.
Мне удалось побеседовать с автором одной из книг о восстании 17 июня, берлинским историком доктором Хубертусом Кнабе. Комментируя возникшую в дни восстания и до сих пор ничем не подтвержденную легенду о расстрелянных за отказ стрелять безоружных людей советских солдатах, доктор Кнабе сказал: «Советские солдаты жили в Восточной Германии в абсолютной изоляции. Они, собственно, не знали, куда конкретно они двигались на своих танках. Им объясняли, что перед ними фашисты, которые спустя 8 лет снова активизировались. У солдат не было никаких возможностей перепроверить эту информацию, ведь они в казармах не могли, например, слушать иностранные радиостанции. И поэтому я не могу себе представить мотивы, которые побудили бы советских солдат отказываться выполнять приказы командиров. Никаких документов, подтверждающих такое неповиновение, в архивах бывшей ГДР нет». Интересно было бы, однако, посмотреть в российских архивах, относящихся к группе советских войск Германии, нет ли там, например, документов о расследованиях, скажем, военной прокуратуры по поводу того, что тот или иной советский солдат заявил бы об отказе стрелять в немецких восставших. Но, честно признаться, я не верю, что такие документы существуют.
В российских архивах спрятано от историков еще немало документов, которые могли бы пролить свет на подоплеку берлинского восстания и взаимосвязь его с событием, оказавшимся, возможно, поворотным в советской истории. 26 июня 1953 года в Москве был арестован и позднее казнен наиболее яростный противник политического курса Ульбрихта Гротеволя, против которого восстали и берлинские рабочие – Лаврентий Берия. На основании того, что стало известно в последние годы, некоторые российские историки высказывают предположение, что июньское восстание 1953 года было сознательно спровоцировано ГДРовскими властями и столь же сознательно использовано частью московского руководства для низвержения несостоявшегося демократизатора и объединителя Германии Лаврентия Берии.
Об этом речь пойдет в ближайшие субботу и воскресенье в выпуске программы Владимира Тульца «Разница во времени». Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
В жизни есть какая-то нота, пронизывающая большое пространство и время жизни.
«Поверх барьеров» – передача «Философы на телеэкране».
Этот мотив чаще всего связан с желанием. Кстати, одно из самых больших желаний – это желание жить. У жизни нет ценности вне ее самой, она сама ценность в этом смысле. А вот жить, оказывается, непросто.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Радио «Свобода». Новости.
Министерство обороны России предупредило Грузию о возможности применения оружия российскими миротворцами в зоне грузино-абхазского конфликта. Как заявил первый заместитель начальника генштаба Александр Бурутин, Москва не гарантирует, что миротворцы будут проявлять сдержанность в случае провокаций с грузинской стороны. Международная федерация журналистов, базирующаяся в Брюсселе, приветствовала предъявление официальных обвинений по делу об убийстве журналистки Анны Политковской. В среду российская прокуратура заявила, что в отношении трех обвиняемых расследование завершено, но продолжается следствие по делу о заказчике преступления. В Приморье на горнорудном предприятии «Русский вольфрам» уже 24 человека участвуют в голодовке с требованием погасить трехмесячную задолженность по заработной плате. Акция протеста продолжается с понедельника. У одного из голодающих случился гипертонический криз, он был госпитализирован. Еще двоим медицинскую помощь оказали на месте. В Петербурге прокуратура направила в суд дело главы городского отделения партии «Яблоко» Максима Резника, обвиняемого в оскорблении и избиении сотрудников милиции. Первое заседание назначено на 27 июня, сообщает «Интерфакс». Резник утверждает, что дело против него сфабриковано. 4 человека погибли при падении вертолета европейских миротворческих сил в Боснии. По официальным данным, все 4 были сотрудниками сил ЮФОР, 2 граждан Германии и 2 Испании. Причины катастрофы неизвестны. Глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу и премьер-министр Ирландии Брайан Каллен договорились воздержаться от поспешных решений в урегулировании кризиса, вызванного отказом ирландских избирателей поддержать Лиссабонский договор о реформе ЕС. Власти Азербайджана запретили выезд из страны корреспонденту оппозиционной газеты «Азатлык» Агилю Халилю.
Говорит Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Летние лагеря по правам человека на Украине и памяти режиссера Сиднея Поллока. Этим летом в России и на Украине были организованы летние школы по правам человека. Работают в них российские тренеры, активисты международного молодежного правозащитного движения, хотя весь проект создан усилиями правозащитников двух стран. О том, как происходит обучение и работа школ, сегодняшняя беседа Людмилы Алексеевой.
Мой собеседник Дмитрий Макаров, координатор программ Международного молодежного правозащитного движения, один из тренеров в этих школах.
Уже состоялось две сессии Международной школы прав человека. Одна прошла в Москве, другая прошла в Киеве. Это школа, прежде всего, для активистов, для участников различных правозащитных организаций. Планируется, более того, еще одна школа, опять же, в Украине, но на этот раз для активистов различных политических объединений, поскольку им тоже надо знать, что такое права человека, чем отличается правозащитный подход от политического.
А чем он отличается?
Правозащитники не ставят целью приход к власти. Они ставят перед собой цели изменения власти, изменения отношения власти к правам человека. И правозащитники не участвуют в борьбе за власть.
Почему их могут интересовать в таком случае проблемы прав человека?
Ну, мне кажется, что тогда они будут, по крайней мере, понимать, чем отличается подход правозащитников от подходов политиков, и не предъявлять к нам части тех претензий, которые сейчас слышатся в наш адрес. Политические активисты хотят, чтобы правозащитники стали на их сторону.
Каждый, чтобы именно на их сторону.
Да. То есть это, на мой взгляд, та проблема, которой стоит искать решение.
Из каких стран СНГ были собраны активисты в школу?
Сейчас это Россия, Украина и Беларусь, но мы хотели бы также, чтобы в конечном итоге принимали участие и активисты из Молдовы, и из стран Южного Кавказа. Вот не знаю, удастся ли нам захватить со временем и участников из Центральной Азии, но мы на это тоже надеемся.
Сколько было у вас слушателей?
В каждой сессии школы примерно около 30 человек. Пока из трех стран. Параллельно с этим проходят школы с менее углубленным погружением в тему, так называемые студенческие школы прав человека и прав студентов. Там, опять же, мы рассказываем в целом про права человека, про подход к решению общественных проблем, и также уделяем внимание отдельным студенческим инициативам. Это чаще всего двухдневные школы, которые, в общем-то, менее затратны, чем большие летние или зимние школы, которые занимают там, от 5 до 10 дней.
Студенческие школы пошире, чем правозащитные?
Тоже человек 30, потому что это оптимальная группа. Но они проходят более часто и охватывают большее количество людей. Мы планируем, в том числе из выпускников студенческих школ, формировать более продвинутые группы. Вот если людям интересны не только студенческие инициативы в рамках вуза или там в рамках факультета, да, если им интересно в целом правозащитные проблемы, то мы их призовем и на школу прав человека уже более углубленную.
А есть интерес у молодежи к этим проблемам? Есть у вас проблемы с набором людей в школу правозащитников?
Мы сталкивались с тем, что сложно найти людей, которые готовы были бы вытянуть более углубленный уровень изучения. Да, то есть вот на студенческие школы мы, в общем-то, людей набираем без проблем, а уже на более глубокое изучение люди к этому не готовы.
Они не готовы к пониманию проблемы или им это неинтересно?
И то, и другое. Чаще всего это люди, которые просто не сталкивались с какими-то теоретическими обоснованиями, даже если они сталкивались с конкретной работой по защите прав человека. Все равно есть некая проблема со сменой поколений. правозащитного движения, есть некий кризис с приходом молодежи. Мне кажется, что со временем этот кризис будет преодолен. Уже сейчас видно, что, в принципе, молодежь постепенно начинает приходить. Но некоторое время назад это было, в общем-то, очевидно, что правозащитные организации все больше стареют, а как бы нового притока молодежи не происходит. И вот отчасти эти школы задуманы как попытка решить эти проблемы. И отчасти, в общем-то, вся деятельность молодежного правозащитного движения направлена на как раз формирование этого нового поколения правозащитников. И вот отрадно, что мы наконец-то смогли эту систему школ совместно с Московской Кельсинской группой отстроить. Пока еще не до конца, но, тем не менее, начали работу над этим. Надеемся, что со временем это выльется в долгосрочную образовательную программу по подготовке правозащитников на всем пространстве бывшего Советского Союза.
Тренеры у вас только из России или из других стран тоже?
На студенческих школах мы стараемся приглашать туда людей, которые сами являлись участниками студенческих инициатив и могут рассказать о локальных каких-то проблемах, о локальных каких-то действиях. И поэтому там вот, если школа проходит в Украине, то там обязательно украинский тренер. Да? Вот если много российских участников, приглашаем студенческих активистов в России. В рамках большой школы, да, там пятидневной или десятидневной, там пока в основном эксперты из России.
Почему в других странах просто нет тренеров?
Нет, они есть как раз, достаточно сильные, просто пока еще не удалось настроить вот систему обмена и приглашения этих экспертов.
Слава Господи, во всех этих странах понимают русский язык, и можно вести обучение по-русски.
Да, это как раз тот фактор, который мы постоянно подчеркиваем, что наше преимущество – то, что мы работаем с русским языком в русскоязычном пространстве.
Такой фактор, как отсутствие свободы, подавление прав человека в Беларуси, особенно свирепое даже по сравнению с Россией, как он сказывается на молодежи оттуда?
Есть достаточно большое количество политизированных участников, да, которые как раз вот зачастую не видят разницы между правозащитной и политической деятельностью. Именно поэтому это и сложно работать с такими группами, да, и в то же время интересно.
Политизированность как раз для белорусов характерна.
Да, да, для белорусов это как раз очень характерно. Не хотелось бы, чтобы россияне повторяли этот же сценарий, поскольку, на мой взгляд, он как раз привел к ослаблению гражданского общества. И это, в частности, признают многие белорусские правозащитники.
Чем объясняется, что именно в Беларуси произошла политизация гражданского общества?
Это, в общем-то, вполне логичный ответ, да, на усиливающееся давление со стороны государства. Другой вопрос, что он не приводит к решению проблемы. Да. Получается, что многие люди с активным подходом, да, критически настроенные по отношению к государству, они все равно не видят для себя возможности реализоваться, да, потому что они зачастую не видят разницы между правящим режимом и оппозицией, да, которые одинаково пытаются прийти к власти и обещают, что вот там будет хорошо, как только они это сделают. Но ведь это не решает текущие проблемы, будь они там связаны с экологией, либо там с защитой прав студентов, либо с защитой фундаментальных прав человека. Важно, чтобы были те гражданские организации, которые, независимо от того, кто у власти, говорят о том, что мы там это не потерпим, или мы будем бороться за то, чтобы это было по-другому, да, за то, чтобы права человека в конечном итоге соблюдались любой власти.
Насколько методически подготовлены эти школы? У вас есть учебники, сборники текстов необходимые, методика преподавания, или это все приходится в процессе обучения как-то нарабатывать?
Ну, это, безусловно, строится на опыте проведения многочисленных семинаров по правам человека и там, команды Московской Кельсинской группы и тренерской команды молодежного правозащитного движения. Понятно, что у них есть многие наработки за многие годы, которые мы сейчас пытаемся свести воедино и формировать некую методическую базу школы. Это все опирается на предыдущий опыт, в том числе там опыт польского Хельсинского фонда и шведского Хельсинского комитета, то есть тех организаций, которые также занимаются правозащитным образованием. Мы просматриваем все эти пособия, пытаемся их приспособить для потребностей этой конкретной школы, возможно, что-то дополнить, добавить, классифицировать и так далее. Да? То есть работа ведется как над содержательной частью программы, так и на подбором экспертов, так и над методической частью, то есть подбор некой там правозащитной библиотеки. Это работа на многие годы.
Украина сейчас наиболее свободная из стран на территории бывшего Советского Союза. у них свои кадры тренеров есть или еще надо их готовить? Не хватает.
Есть, но там, кстати, как это ни странно, многие тренеры гражданского правозащитного образования входят там в коммерческое тренерство, допустим. В том числе в государственный сектор, да, поскольку государство определенным образом открылось для общественных структур. Новые должности и определенный отток происходит.
Причем наиболее квалифицированные уходят туда.
Да, тренеров по правозащитному образованию. В принципе, нет. Оно вот тоже там формируется на основе там, выпускников школ Польского Хельсинского фонда и так далее.
Поэтому нужны варяги из России.
Молодежно-правозащитное движение всегда позиционировало свою деятельность как международную. Да? Мы вообще границы не признаем. Пока языковые границы для нас являются неким препятствием, да, но мы надеемся и это преодолеть со временем. Вот, возможно, такие школы будут и на английском языке проходить когда-нибудь. Границы для нас значения не имеют, и поэтому, в общем-то, тут мы не рассматриваем себя как россияне, там, приезжающие учить украинцев. Мы, как бы, наоборот, готовы и опыт участников из этой страны перенимать, и опыт тренеров.
У белорусов тоже есть чему поучиться.
Тут важно, с одной стороны, как бы закрепление тех знаний, тех методик, которые наработаны в наших странах, а с другой стороны, объединение правозащитного сообщества, опять же, на международном уровне.
С Дмитрием Макаровым, координатором Международного молодежного правозащитного движения, беседовала Людмила Алексеева. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. 26 мая этого года умер Сидни Поллок, и многие американские газеты откликнулись на это событие статьями, описывающими его жизнь и художественные достижения. Все авторы сходились на том, что он был одной из главных фигур в Голливуде в течение последних 40 лет, но не могли с точностью указать, в какой из своих трех кинопрофессий он преуспел больше всего – как режиссер, как актер или как продюсер. Памяти Сиднея Поллока рассказ о жизни этого человека подготовила Марина Ефимова.
В мире американского кино фигура Сиднея Поллока была спорной. Даже в некрологах, вышедших после его смерти 26 мая, одни авторы не удержались и прямо назвали его коммерческим режиссером. Другие процитировали критика Джанет Маслин, сказавшую не без иронии, что у Поллока был нюх на Оскаров, он получил всего два, и неприходящее увлечение кинозвездами. И почти все авторы упоминали, что Поллок снимал фильмы «Middlebrow», то есть для среднего зрителя. Любовно-политический кинобестселлер 1973 года «Какими мы были», в котором девушка, актриса Барбара Стрейзанд, остается верна идеалам 60-х, а юноша, актер Роберт Редфорд, изменяет им и становится буржуа. Увлекательный триллер 70-х «Три дня Кондора», где красавцу Редфорду с помощью красавицы Фейден Вэй удается переиграть главного злодея ЦРУ. И еще один триллер 93-го года «Фирма» с Томом Крузом и Джином Хакманом. Комедию «Тутси» с Дастином Хоффманом в русском прокате «Милашка». Смешную комедию, что редкость. И поэтичную экранизацию романа Карен Бликсон, на Западе принят ее псевдоним Айзек Деннисон, из Африки, с Мерил Стрип и Робертом Редфордом. Еще одно профессиональное мнение о Поллоке киноведа, профессора университета Брандайса Тома Доерти.
Сидней Поллок – интересное явление. Его фильмы – как бы возврат к классическому Голливуду, когда режиссер был не столько художником, занятым самовыражением, сколько мастером, рассказывающим хорошую историю в тех красках и в той манере, которые ему свойственны. Оттуда же идет и традиция работать с кинозвездами. Действительно, Поллок снимал Ланкастера, Редфорда, Джейн Фонда, Фэй Дэнэвэй, Дастина Хоффмана, Джина Хакмана, Тома Круза, Мэрил Стрип, словом, многих. Но всегда только тех, кто был настоящим актером или актрисой. Именно в фильмах Поллока мы и понимаем, почему они стали звездами. То, что делает Дастин Хоффман в «Тутси», не делал ни один актер со времен Лемона и Кертиса в фильме «В джазе одни девушки». Только после фильма Поллока «Загнанных лошадей пристреливают» к Джейн Фонда стали относиться как к серьезной актрисе. Роберт Редфорд говорил: «Я никогда бы не взял меня актером в свой фильм, но у Поллока он играл прекрасно». Одна из лучших ролей Ланкастера в фильме Сиднея Поллока «Пловец». Вот формула кино в понимании Поллока: хорошая история и хорошие актеры в любом жанре.
Том Доерти отметил многое из того, что автор «Некрологов» забыли или назвали через запятую. Темный фильм с Джейн Фонда «Загнанных лошадей пристреливают», не правда ли? Конкурс танцев в Америке времен депрессии, где денежный приз получает пара, которая последняя останется на танцплощадке. Составленный из отрывочных, поначалу загадочных эпизодов, что еще не было принято в 68-м году, фильм «Пловец» – лучшая, по-моему, экранизация Джона Чивера. Снятую в лучших театральных традициях драму 66-го года «Эта недвижимость предназначена на слом» с Натали Вуд и Робертом Редфордом. Нельзя не упомянуть и о звездах в ролях второго плана у Поллока. Чарльз Бронсон никогда больше так не играл, как в фильме «На слом». Билл Мюррей чуть не украл шоу у Дастина Хоффмана в «Тутси». Макс фон Судов был, казалось, непредставим, но абсолютно незабываем в роли наемного убийцы в триллере 75-го года «Три дня Кондора». Поллок замечательно работал с актерами и интересно рассказывал об этом.
Это как быть врачом. К тебе приходит пациент с болью в руке, но ты знаешь, что причина в нерве, который защемлен в шее. Иными словами, требуется некоторая интеллигентность, чтобы не принимать актера буквально. Чаще всего ты не можешь описать актеру в словах, что тебе от него нужно. Это слишком рационально. У актера очень трудная работа, потому что он должен сознательно создать то, что вообще-то создается бессознательно, эмоции. Это тонкая работа.
Любопытно. Обычная схема в кинематографе такая. Режиссер выводит актеров в звезды. С Поллоком противоположный вариант. Его самого вывели в звезды актеры. И его крестным отцом был Берт Ланкастер. Рассказывает сам Сидни Поллок в телешоу «Чарли Роуза» 2001 года.
Я не собирался быть режиссером, наоборот. Если бы мне кто-нибудь сказал, что из меня получится хороший режиссер, для меня это звучало бы оскорбительным намеком на то, что из меня не получится хорошего актера. В 1954 году я был выпускником актерских курсов «Playhouse», и режиссер Франкенхаймер взял меня к себе в студию тренировать молодых актеров для фильма, в котором играл Берт Ланкастер. Вот тогда Берт и сказал мне, что из меня вышел бы хороший режиссер. И он не ограничился словами. Сначала пригласил меня режиссировать дубляж его фильма «Леопард», а потом пригласил быть режиссером фильма «Пловец». И я решил, почему бы не попробовать? Все равно актерская карьера мне не удавалась.
Сидни Поллок родился в Индиане в 1934 году в семье еврейских эмигрантов из России второго поколения. Отец был аптекарем. Они с женой разошлись, когда дети, Сидни и его младший брат, были подростками. Мать вскоре умерла от алкоголизма. Ей было 37 лет, а Сиднею 16. Семья жила в городке Саут-Бенд, о котором Поллок как-то упоминал в интервью газете «Нью-Йорк Таймс».
«Какое печальное место». В культурном смысле городок был абсолютной пустыней, где расцветал только антисемитизм. Отец мечтал, чтобы я выучился на дантиста, но я, как только закончил школу, бежал без оглядки в Нью-Йорк учиться на актера.
И в Нью-Йорке Поллок, так же, как через несколько лет Дастин Хоффман, хлебнул бедственной жизни начинающего актера. Этот опыт ярко представлен в первой, наиболее, по-моему, удачной половине фильма «Тутси». Перед нами проходит череда проб, на которых актеру Майклу Дорси, его играет Дастин Хоффман, говорят, что он то слишком молод, то слишком стар.
Знаете, нам бы не этого хотелось. У вас другой тип. Я могу стать повыше. Нет, нам как раз нужен человек пониже.
О, я могу стать ниже. Видите, у меня прокладки в ботинках.
Я понимаю, но нам нужно что-то другое.
Я могу стать другим.
Послушайте, нам нужен другой человек, окей?
Может быть, из-за этого опыта Сидни Поллок не любил играть. В собственных фильмах играл крайне редко. Только эпизодические роли и только не найдя никого более подходящего. Или из экономии. Тем не менее, он прославился в роли агента актера Майкла Дорси именно в фильме «Тутси». Поллок рассказывал Чарли Роузу.
Это все из-за Дастина. Он настаивал на том, чтобы я играл роль его агента. Объяснял это тем, что если агента будет играть свой брат-актер, он не будет бояться его предсказаний о том, что его никто не возьмет на работу и не впадет в отчаяние настолько, чтобы решиться выступить в женской роли. Так и уговорил. Сейчас я об этом не жалею, а тогда я делал это с отвращением. У меня и так было дел свыше головы. Но Дастин не давал мне покоя. Он начал посылать мне цветы с записками. «Будьте моим агентом, с любовью, Дороти».
Вот отрывок из диалога актера Майкла Дорси, Дастина Хоффмана, и его агента Джорджа, которого играет Сидни Поллок.
Майкл, у вас худшая репутация в городе. Вас никто не берет.
Вы хотите сказать, что ни один режиссер в Нью-Йорке не хочет со мной работать?
Нет, это слишком узкое ограничение. Во всем Голливуде никто не хочет с вами работать. Вы делали 30-секундную рекламу «Помидор», и они возились с вами целый день, потому что вы не соглашались с концепцией режиссера.
Потому что в концепции не было логики.
Это был «Помидор». У него нет логики. Он не может думать, он не может двигаться.
Это я и говорил. Я понимаю овощи. Никто лучше меня не играл овощи.
Майкл, я пытаюсь быть спокойным. Вы прекрасный актер, но с вами слишком много неприятностей. Походите к психотерапевту, а пока никто не возьмет вас на работу. Посмотрим. You're not gonna raise 25 cents. No one will hire
you. И следующим кадром мы видим идущую в толпе даму Дороти Майкл, в которую преобразился безработный актер Майкл Дорси. Начиная с роли театрального агента в «Тутси», уже немолодого Сиднея Поллока начали приглашать в качестве актера другие известные кинорежиссеры. Он прекрасно сыграл роль в фильме Вуди Аллена «Мужья и жены». А роль врача в «Широко закрытых глазах» Стэнли Кубрика кто-то из критиков назвал островком вменяемости в невменяемом фильме. Почему Поллок соглашался на эти роли?
Я ни разу не подумал, боже, какая замечательная роль, как я хочу ее сыграть. Мне интересно узнать, как работают другие режиссеры. Когда меня приглашали Вуди Аллен и Роберт Олтман, я умирал от любопытства. Со Стэнли Кубриком мы были знакомы только по телефону. Стэнли был одержим телефоном. Он, например, звонил и говорил: «Я записал рекламу Nescafe и посылаю ее вам. Посмотрите, как много сюжета может уместиться в одну минуту». Я смотрел. Он снова звонил и говорил: «Я отредактировал эту рекламу, теперь посмотрите, сколько сюжета умещается в 10 секунд». Он был персонаж. Вот люди часто говорят про кого-нибудь: «Он перфекционист». Обычно это просто значит, что с этим человеком трудно работать. Кубрик был единственным перфекционистом, которого я знал, титул за ним.
Интерес к другим режиссерам и восхищение их работой были у Поллока настолько сильными и искренними, что, начиная с 1998 года, он в основном занимался продюсерством чужих фильмов. В результате, как режиссер, он снял 20 фильмов, как актер сыграл в 30, и как продюсер поставил 22, среди них десяток выдающихся. Он был продюсером фильма режиссера Анга Ли «Чувство и разум» под Джейн Остин, фильма Ричарда Эйра «Айрис» о жизни английской писательницы Айрис Мёрдок и трех фильмов британского режиссера Мингеллы «Английский пациент», «Талантливый мистер Рипли» и «Холодная гора» и многих других. У Поллока как-то спросили, как он выбирает сценарии, и он ответил:
«Проблема с этим бизнесом в том, что ты разрушаешь свой мозг, без конца читая страшное барахло и пытаясь найти что-то стоящее. А при выборе я рассуждаю так. Те 3-5 персонажей, которые будут героями моего фильма, должны быть мне, по крайней мере, интересны. Ведь целый год я буду просыпаться каждое утро с мыслями о них. Я хочу, чтобы фильм остался со мной, даже когда он сойдет с экранов. Вообще, мне интересно и меня волнует только отношения между людьми в комедиях, в драмах, в исторических эпосах. Об этом все мои фильмы».
И, может быть, больше всех фильм «Из Африки», в котором из книги Айзек Денисон оставлено всего несколько линий, и главное из них – поединок любящих друг друга мужчины и женщины. Мужчина, Роберт Редфорд, борется за свободу, а женщина, Мэрил Стрип, за обладание им. И в конце концов оба делают шаг навстречу друг другу, чтобы не упустить любовь. You've ruined it for me, you know.
Really not. Вы разрушили все это во мне, понимаете?
Разрушила что?
Умение быть одиноким. Being alone.
Сидни Поллок был старомодным режиссером и старомодным человеком. Он женился 24-летним в 58 году и прожил со своей женой Клэр до самой своей смерти. Они родили троих детей и пережили смерть старшего сына, погибшего в авиакатастрофе в 93 году. Поллок и дружил с людьми всю жизнь, любил одних и тех же актеров. Роберт Редфорд снялся у него в 7 фильмах. В интервью 2001 года Редфорд рассказал.
Смешно получается. В 1961 году мы с Сиднеем Поллоком оба были актерами и снимались в одном фильме о войне. По сюжету Сидней был моим командиром. И с тех пор ничего не изменилось.
После смерти Поллока Роберт Редфорд отказался выступать с некрологом. «Мы дружили 40 лет», — сказал он, — «и я принимаю эту потерю слишком близко к сердцу, чтобы говорить о ней по телевидению или делать радиоклипы». Похоже, что тип кинофильмов, который снимал Сидни Поллок, уходит в небытие, пишет в «Нью-Йорк Таймс» критик Эо Скотт. «Это естественная и богатая смесь магии больших кинозвезд с серьезной темой, с добротным сюжетом, с яркими деталями, без пустых и второстепенных ролей. Смесь, объединенная мастерским профессионализмом режиссера, выглядит теперь анахронизмом. Голливуд вкладывает деньги в боевики со спецэффектами, в полуприличные вульгарные комедии и в мультипликационные фильмы с ориентацией на всю семью. Но нет-нет, да и появится фильм «Middle Brow» для нас, для средней интеллигенции». И это дает надежду, что среди режиссеров и продюсеров еще есть кто-то, кто мечтает стать будущим Сиднеем Поллоком.
«Памяти Сиднея Поллока» рассказ подготовила Марина Ефимова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Помешает ли конфискация видеоархива первого президента России созданию его достоверной кинобиографии? Об этом говорим с автором хроник времен царя Бориса Олегом Попцовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Израиль согласился на предложение египетских посредников установить перемирие
с Хамасом. Едва в Вьетнамске справились с последствиями сильного ливня, как новый удар с
Правительство Нидерландов и ООН должны вместе предстать перед судом.
Евросоюз создает искусственные преграды на пути вступления.
Недалеко от Сухуми неизвестные лица подорвали участок железной дороги.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».